Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как сегодня спасают зрение недоношенным малышам и чем мы можем им помочь? День рождения Александра Твардовского. Почему на фронте газеты с Василием Теркиным никогда не шли на папиросы? Рассказ со страниц журнала «Фома» о том, что думают священники о тех, кто приходит к ним на исповедь. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Недоношенные дети. Сегодня это, к сожалению, нередкое явление. По статистике, примерно каждый десятый ребенок рождается недоношенным. Врачи научились спасать их и выхаживать, однако вот есть такая сложность. Недоношенные малыши нередко теряют зрение. Причем им можно помочь, главное успеть вовремя ввести лекарства, и тогда зрение сохранится. Но, к сожалению, вовремя получается не всегда. Благотворительный фонд помощи недоношенным детям и их семьям «Провидение» поддерживает своих подопечных как раз в таких ситуациях, когда очень важно успеть. И чем больше людей будет знать о существовании этого фонда, тем больше шансов сохранить зрение малышам в критической ситуации. Ведь в такой момент главное понимать, куда стучаться и где смогут помочь. Подробности узнаем от Елены Осиповой, учредителя и директора благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Провидение». Елена, добрый вечер.
Добрый вечер. 18 июля фонду исполнится уже 3 года. Это значимая такая дата, день преподобной мученицы Елизаветы Федоровны удалось, да, зарегистрировать фонд. Фонд помогает детям с проблемами по зрению. Основная миссия фонда – это спасение зрения детей от безвозвратной слепоты. Когда же бывают случаи, что нам не удается, да, спасти зрение вследствие того, что детки совсем маленькие, их нельзя перевозить на дальние расстояния, да, и не всегда удается детям с периферии получить помощь высококвалифицированную в необходимые сроки. И когда дети слепнут, мы их тоже поддерживаем, стараемся. Недавно вот мы, например, купили мальчику слабовидящему, который учится в специализированной школе на инвалидности, да, то есть он находится по зрению, мы ему купили пианино, потому что родители замечают у мальчика такой талант к искусству, да, к музыкальному. Вот эти добрые поступки, да, радость родителей, которым мы помогаем, они дают силы идти дальше. И также мы, фонд наш является лауреатом премии фонда президентских грантов с проектом «Смотри на мир. 100 причин апатии недоношенных». Что называется, мы признаны по всей уже Российской Федерации фонд, который спасает зрение детей.
Елена, а что такое ретинопатия недоношенных?
Это заболевание, которое бывает у детей, рожденных раньше срока, как правило, до 32 недель, когда сетчатка начинает отслаиваться из-за того, что недоразвито, да, то есть глаз, как и все остальные органы, не успел сформироваться, потому что ребенок родился раньше, то есть сосуды там не до конца проросли, сетчатка начинает отслаиваться, а, как известно, благодаря ей мы видим тоже, да. Если успевают ввести лекарство необходимое, то сетчатка, она остается на месте, дальше сосуды развиваются, прорастают, и ретинопатия недоношенных считается вылеченной, да. Если же не успевают в нужный срок лекарства ввести, то, к сожалению, сетчатка может отслоиться, и уже назад ничего не вернешь. То есть на данный момент во всем мире они ничего не могут сделать. И такие дети, если им не успеть вовремя помочь, они остаются слепыми на всю жизнь.
Напомните, пожалуйста, а каков вот этот срок, когда можно успеть ввести малышу лекарство, чтобы глазки у него сформировались до конца?
В самых сложных случаях это 3 дня, очень маленький срок. И если случаи менее тяжелые, то это может быть неделя.
То есть, если, к примеру, семья живет в регионе, где нет оснащенного всем необходимым медицинского центра или, к примеру, нет необходимого препарата.
Бывает, к сожалению, так, что нету даже врача. Вот так бывает, который бы мог помочь именно в такой, да, ситуации. То есть бывает, я знаю города, в которых есть оснащение, есть все оборудование, все есть, но нету докторов.
Елена, а про ваш фонд знают в регионах? Какого рода помощь вы оказываете, с чем к вам можно постучаться и обратиться? Перевезете ребенка в те города, где есть возможность сделать ему соответствующую инъекцию? Или вот как в данном случае выстраивается работа фонда, если времени там от 3 дней до максимум недели?
Как правило, да, родители нас узнают либо от врачей, либо из где-то социальных сетей, да, из интернета, связываются с нами, и мы помогаем организовать и перевозку, да, и всю маршрутизацию взаимодействия с врачами, с родителями и с клиникой, да, куда везут ребенка. К счастью, так иногда бывает уже сейчас, что и врачи бывают, да, знают, благодаря нашей работе уже 3-летней, что делать, и иногда бывает и не нужна наша помощь, да, то есть бывает, что и врачи с врачами с другими связываются и перевозят сами ребенка. Также оказывается психологическая поддержка родителей таких, у нас очень много психологов в фонде, и даже священники у нас, да, которые молятся в случае, да, желания родителей. Также у нас еще есть телефон горячей линии 8-495-120-06-74. И мы практически круглосуточно принимаем звонки по разным просьбам. Бывает, обращаются не только с помощью, да, спасти зрение, а и если ребенок на инвалидности, то с другими запросами тоже. Со всех городов России обращаются. Также у нас есть волонтеры, которые работают с детьми дистанционно из таких семей. То есть неважно, ребенок может быть здоровым, но просто он в семье, где такой ребенок, да, есть недоношенный. И, как правило, если такое случается, то дети старшие, они так или иначе обделены вниманием, потому что родители, да, стараются поддержать именно более слабого ребенка. И для таких семей, даже, да, для здоровых детей, я подчеркну, мы проводим занятия с волонтерами, физкультурные зарядки дистанционно, занятия по предметам, по которым желают там сами родители и ребенок. Также стараемся развивать таланты, да, тех детей, которые общаются с волонтерами. Вот недавно у нас один ребенок написал книгу, да, они напечатали в типографии, а волонтер вместе с ребенком писал эту книгу целый год. Вот. Хотя по запросу, когда этот ребенок пришел к нам, ну, запрос был просто заниматься, да, там, английским языком, но сам волонтер, он рассмотрел, что ребенок очень любит читать, и предложил развиваться именно в этом направлении, которое очень было интересно ребенку.
Передайте, пожалуйста, низкий поклон этому волонтеру от меня лично. У вас на сайте фонда проведения можно найти подробную информацию и о вашей работе, и о том, как можно было бы вас поддержать. И там же есть ваши подопечные, детки, нуждающиеся в помощи в связи с проблемами по зрению. Кто из них на данный момент в наиболее сложной ситуации?
В наиболее сложной ситуации у нас и несколько, да, детей. Климова, она из Перми, а Федорова Варвара, она из Башкирии. И эти детки, они в такой действительно очень сложной ситуации. Я расскажу, наверное, про Анечку. Она родилась весом всего 975 грамм в Перми 1 мая 2018 года на 26-й неделе. Очень маленьким весом. Родители, конечно же, старались, да, делать все, что только можно, но все-таки, да, ребенок находится на инвалидности 7 месяцев. И это означает, что очень много с чем надо помогать. И вот наш фонд старается помочь Ане с глазами. Ей необходимо сделать операции на глаза, несколько этапов, причем по косоглазию. И на данный момент часть денег была собрана, и первый этап был проведен. Но необходимо еще 3 этапа провести, и для этого собрать около 100 тысяч. Помочь Ане можно, отправив смс на номер 3443 со словом «помочь», пробел и суммой пожертвования. Например, «помочь», пробел 500 на номер 3443. Также можно найти на сайте фонд-проведение.ру реквизиты в разделе о фонде. воспользоваться услугами в приложениях различных банков, найдя там наш фонд проведения через поиск и точно так же сделав пожертвование на сайте.
Елена, я правильно понимаю, что Анечка видит? У нее сложность именно связана с косоглазием, и чтобы улучшить зрение, необходимо провести второй этап операции. Это будет стоить вот как раз вот эти самые 100 тысяч. Но, в принципе, зрение у нее есть, и это перспективная такая история.
Да, все верно. Она видит, зачем мы делаем эту операцию, собственно. Да? То есть всегда, когда косоглазие, это значит, что один глаз ленится, и есть шанс того, что он сначала начинает хуже видеть, а потом вообще не видеть. Да? Поэтому для того, чтобы видели оба глаза, чтобы они видели ту картину, которую мы с вами видим, необходимо, чтобы глазки смотрели ровно. Да, и таким образом их надо выровнять, чтобы Аня видела хорошо.
По системе ОМС невозможно такую операцию Анечке сделать?
К сожалению, нет. То есть ей назначена операция, вводится ботокс, да, то есть это более щадящий метод, и на данный момент по системе ОМС такие операции не проводятся.
Дай бог, чтобы успеть собрать необходимую сумму и вовремя бы Анечке провели операцию. Очень хочется и этой девочке, и всем вашим подопечным пожелать скорейшего выздоровления, чтобы глаза их видели, видели, как наш мир прекрасен, и чтобы они радовались тому, что видят вокруг. И, конечно, низкий поклон вам и всем вашим волонтерам. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Елена Осипова, учредитель и директор благотворительного фонда помощи недоношенным детям и их семьям «Провидение», была с нами на связи. Напомню, подробности об Анечке Климовой можно найти на сайте фонда «Провидение». Пишется латиницей fond-providenie.ru. Там есть раздел «Нужна помощь», и среди подопечных фонда можно найти Анну Климову. И там же, в этом разделе, указано несколько способов, как можно поддержать малышку. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3443, и в содержании сообщения нужно написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется и захочет поддержать Анечку. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 21 июня, был день рождения Александра Трифоновича Твардовского. Много он написал и стихов, и прозы, но, наверное, первое, что приходит на ум большинству из нас, когда мы слышим его имя, это Василий Теркин. Гениальная поэма или сборник стихов, по-разному называют, о солдате на фронте. Литература о войне, она вообще особая. На этой же неделе мы ведь вспоминали еще и 22 июня, 41-го года, 80 лет с этого момента, когда вся жизнь перевернулась. Сколько горя и боли принесла война, и в скольких при этом людях она пробудила то, что, возможно, не проявилось бы в мирной жизни. Это, конечно, касается и писателей, и поэтов. В прошлом году у нас был в июне большой разговор на эту тему в программе «Светлый вечер» с нашим коллегой по «Радио Вера», замечательным Павлом Крючковым, заместителем главного редактора журнала «Новый мир», ведущим научным сотрудником Государственного музея истории русской литературы имени Владимира Даля. Эту программу можно найти на нашем сайте radiovera.ru, а в нашем журнале сейчас фрагмент разговора с Павлом Крючковым. Твардовский – автор, которого, наверное, все мы знаем, в основном по Василию Теркину. Ну, первое, что приходит на ум, да, вот на уровне каких-то фоновых ассоциаций. Твардовский – раз и Василий Теркин. И вроде как мы настолько привыкли к этим стихам или поэмам, я даже не знаю, как правильно было бы жанр определить, или сборник стихотворений. Но ведь если вдуматься и разобраться, ведь это великое произведение, которое рождалось
абсолютно
во время войны. Даже в 40-м, по-моему, да, он начал писать?
Да, абсолютно. Причем он писал его и сразу публиковал, понимаете, эту вещь. Она называлась сначала, по-моему, что-то такое «Книга о бойце», «Книга про бойца». Для меня оценка Теркина самая любимая. Человека, совершенно в этот момент находящегося на другом берегу. Абсолютно. Ивана Бунина. Он в Париже в 47-м году, в сентябре, написал человеку, которого он знал издавна, телешоу, писателю, я просто вам прочитаю. «Я только что прочел книгу Твардовского «Василий Теркин». И не могу удержаться, прошу тебя, если ты знаком и встретишься с ним, передать ему при случае, что я, читатель, как ты знаешь, придирочный и требовательный, совершенно восхищен его талантом. Это поистине редкая книга. Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем. И какой необыкновенный, Алла, смотрите, народный солдатский язык. Ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, то есть литературно пошлого слова. Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за Теркина. Конец цитаты. К счастью, Твардовский много написал и помимо Теркина прекрасных вещей, да? Но какие замечательные слова и вот то, что он сказал про народ. Потому что Теркин оторвался, к счастью, оторвался от своего создателя. И люди воспринимали, солдаты, бойцы... воспринимали Васю Теркина как человека, который реально существовал. А ведь он создан воображением писателя. Понимаете? Воображением. Это талант уровня... Вот здесь Господь, просто Господь как-то помог Теркину это сделать. То есть, Твардовскому это сделать. Потому что у меня нет других объяснений. Просто нет других объяснений. Потому что, знаете, мне рассказывала поэт Инна Леснянская, заставшая войну, и написавшая великолепную поэму «Госпиталь лицевого ранения», очень страшную, она рассказывала мне, как ее муж, замечательный поэт и переводчик Семен Липкин, перед самой победой в Сталинграде, где он воевал, значит, беседовал со своим другом Васей Гроссманом, Василием Гроссманом. И Гроссман начал что-то говорить Липкину о том, что все-таки зря мы недооцениваем роль политических комиссаров и вообще роль партии, она все-таки существует. В победе, вот мы уже двигались тогда к победе. На что Липкин посмотрел на своего друга и сказал: чушь какую ты говоришь, какую чушь? Роль партии здесь ни при чем. Войну выиграл Бог, который вселился в народ. Вот для меня объяснение, эта фраза объясняет все. Я думаю, что когда Твардовский писал Теркина, просто вот ему на плечо сел ангел. Потому что он не мог, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. А сейчас вот выйди на улицу, скажи человеку фразу, да?
Нет, ребята, я не
скажу,
гордый.
Да, нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу, зачем мне орден? И вам все ответят, я согласен на медаль. Правда ведь, да?
Конечно.
Вот, а это все. Если одна строчка, если одну строчку, ну, как вы в начале передачи говорили, могут повторить миллионы, все. Перечитывают ли Теркина? Не знаю. Может быть, и не это особенно, так сказать, и не перечитывает. Но то, что он уже находится внутри народного сознания, это точно. Не зря ему памятник есть, понимаете? Памятник герою. Это удивительно. Теркин, вот самое главное, что сумел сделать Твардовский в Теркине, это то, что заметил Бунин. Там нет казенно-пошлых слов. Вот удалось, удалось. А ведь сколько писалось партийной всякой военной лирики, бог знает сколько. А вот Теркин вот выиграл.
Интересный факт. Василия Теркина, как-то есть такое выражение, раскуривать, да, вот на войне, когда приходили газеты, там, периодика какая-то, там, редко, да, ну, попадали они даже и на передовую. А что делали с газетами по прочтению солдаты? Ну, заворачивали в них махорку, да.
Конечно, так
вот Василий Теркин, это как раз были те куски бумаги, которые не раскуривали ни при каких обстоятельствах.
Ну, какая может быть высшая оценка? Ну, какая? Да никакой. Правильно, вы очень точно это вспомнили. Кстати, я, если бы сейчас был бы жив Александр Трифонович, ну, я думаю, что душа его слышит, душа бессмертна. Вы знаете, кто был его одним из самых близких и дорогих ему людей? Когда этот человек умер... Трифонович лично написал в памяти его заметку в своем журнале «Новый мир». Это редчайший случай для главного редактора. Его ближайшим другом, драгоценным другом, любимейшим другом его был поэт Михаил Васильевич Исаковский. Человек, которого, ну, мы знаем все, да, каким ты был, таким ты и остался, «Катюша», «Летят перелетные птицы», ну, поэт-песенник просто номер один, да? И Исаковский... После войны, в июле, 5 июля 45-го года, написал стихотворение, которое, на мой взгляд... Вы знаете, я, Алла, спрашивал многих известных поэтов современных, да? Я просил назвать их, вот недавно у меня такая была идея, лучшие стихи о войне, да? 3, 4, 5. Вот все назвали эту вещь. И мы все ее знаем как песню. Как песню на музыку Матвея Блантера поет Марк Бернес, я имею в виду «Враги сожгли родную хату», да? Все знают. Но вот прямо к нашему с вами разговору, это стихотворение, которое так любил Твардовский, так высоко ставил его, и действительно, которое гениальное. Он его писал в то время, когда очень точно заметил, вот мой друг, писатель Шиваров и журналист, когда ничего не было страшно. Вот этот момент с мая 45-го примерно до лета 46-го, когда ничего не было страшно. И вот когда мы ждали, они ждали, кто вернется, кто не вернется и так далее. И вот он написал эти стихи, горькие такие, страшные стихи, и вот в этой горечи своей невероятно очистительные. Мало кто знает, что это стихотворение, как песня, прозвучало впервые в 60-м году только, а напечатано было в журнале «Знамя» под названием «Просковья». И вот, вы знаете, месяц назад отыскалась уникальная совершенно запись чтения Михаилом Васильевичем Исаковским этого стихотворения. И никто этой записи не слышал, я думаю. Может быть, мы покажем ее нашим слушателям? Да,
обязательно.
Сделаем такой и себе подарок, да? Ну, хорошо, давайте попробуем. Михаил Исаковский читает свое стихотворение 45-го года «Враги сожгли родную хату».
«Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат, и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Просковья, героя мужа своего. Готов для гостя угощенья, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращенья к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал, и только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькою поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Просковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.
Это был фрагмент программы «Светлый вечер» с Павлом Крючковым. Полностью эту программу, напомню, можно найти на нашем сайте radiovera.ru. В строке поиска нужно ввести «Павел Крючков. Светлый вечер». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире откровенный рассказ о том, что священник думает о людях, которые приходят к нему на исповедь. Многих ведь, по правде говоря, волнует этот вопрос. Священник Святослав Шевченко в своем рассказе на него отвечает. Текст отца Святослава для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Священник Святослав Шевченко. «Вокруг меня святые». О первой исповеди молодого священника. После того, как я стал священником, я решил, что по возможности буду избегать совершения таинства исповеди, пока не наберусь пасторского опыта. Ну, чему я могу научить стариков, которые начали ходить в церковь, когда я еще под стол пешком бегал? И становиться машиной по приему исповедей тоже не хотелось. Я надеялся послужить немного, набраться опыта, и вот уже потом. Но Бог рассудил иначе. На одной из архиерейских служб владыка благословил меня помочь требному священнику исповедовать людей. И вот моя первая исповедь. На аналой кладу Евангелие, крест. Почему-то стараюсь не смотреть в глаза исповедникам, будто боясь смутить их своей желторотостью. Подходит первый. Слушаю, читаю разрешительную молитву, всем своим нутром чувствую силу молитвенной формулы. Потом второй, третий, четвертый. И на глаза сами собой наворачиваются слезы. Я понимаю, что эти люди называют мне мои собственные грехи. А некоторые прихожане называют такие поступки, которые я и за грехи-то не считал. Вокруг меня святые люди, пульсируют в сознании. Подходили и близкие знакомые. В их глазах я видел страх, что после их исповеди у меня изменится к ним отношение. Честно говоря, подсознательно я и сам этого боялся. Но Бог словно выключает из сознания все услышанное на исповеди. И когда я после общался со своими знакомыми, открытые ими грехи не тревожили моего сознания. Уверен, что, будь по-другому, многие священники долго бы не выдерживали. Были и вопросы с просьбой дать совет. А иногда задавали и такие, что загоняли в тупик. Но в самый последний момент ответ находился. Причем самый простой. И самое главное, таинство покаяния учит священника сопереживать чужой боли, что мне стало понятно с самой первой исповеди. Угнетает только сухое перечисление среднестатистических проступков, выписанных из какой-нибудь брошюрки. Теперь-то я понимаю, что чувствовал когда-то батюшка от моей собственной мирской формальной исповеди.
Текст священника Святослава Шевченко, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 24 июня 1935 года, то есть 86 лет назад, не стало Карлоса Горделя. Одно из самых прекрасных танго, которые только есть в мире, ну, конечно, на мой субъективный взгляд, написал именно он. «Por una cabeza». Карлос Гордель на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.